Глава первая. Полет в Амазонию. Сотни лет Амазония оставалась загадкой для человечества, которую на протяжении всего этого времени пытались разгадать географы, историки, охотники за сокровищами. До сих пор во времена сотовой и спутниковой связи, самолетов и космических кораблей остается она белым пятном на карте. Сама Амазонка берет начало как маленький ручеек высоко в Андах, на высоте свыше 5000 метров. Петляя в горах, она объединяется со множеством речушек, спускается в амазонскую низменность и преодолевает около 7000 километров в своем пути до Атлантического океана. Набирая силу и могущество, превращается в самую большую реку мира. Извиваясь, она течет на восток через Перу, Колумбию и Бразилию. Она имеет глубину до 100 метров, а ширина дельты Амазонки достигает 300 километров. Ни одно место на Земле так не привлекало путешественников, так не манило к себе, пусть и на гибель, как Амазонка. Никакие рассказы о громадных змеях толщиной с дерева, стаях пираний, за минуту обгладывающих тушу быка, огненных муравьях, заедающих человека насмерть, не могли остановить искателей приключений. Больше всего очаровывал людей образ страны Эльдорадо, о которой испанские конкистадоры слышали от аборигенов. По их рассказам, золото было в ней в таком изобилии, что индейцы покрывали свои тела с ног до головы золотым порошком и сверкали на солнце. Да и сами конкистадоры, по их рассказам, видели в джунглях чудесные города, сияющие белизной, с высокими храмами, украшенными разноцветными фресками и необыкновенными изящными поделками. Однако каждая экспедиция, пытавшаяся отыскать Эльдорадо, заканчивалась плачевно. Гаспар де Карховаль, доминиканский монах, чей отряд тоже искал это царство, писал в своем дневнике о страшном голоде и болезнях, которые преследовали путешественников. Положение было столь плачевным, что приходилось есть кожаную одежду и ремни, готовя их с душистыми травами. Они настолько ослабли, что не могли стоять на ногах. Никто и предположить не мог, что в джунглях возможна смерть от голода. Однако это оказалось более чем реальным. В сельве сложно найти что-либо съестное. Всюду плесень, а термиты с муравьями начисто объедают всю органику на земле и стволах деревьев. Здесь не найти даже падали. В ходе этой экспедиции от болезней и голода погибло больше людей, чем от рук индейцев. После этого Амазония зарекомендовала себя диким краем, где вечно грозит опасность смерти от множества причин. Но более всего нашумело в свое время исчезновение английского путешественника Перси Гаррисона Фоссета, который посвятил изучению Амазонии всю жизнь. Он ушел в свою 8-ю, последнюю экспедицию в 1925 году вместе с сыном Джеком и его другом Рейли Раймелом. Экспедиция так и не вернулась. Фоссет был убежден, что в Амазонии до инков существовала более высокоразвитая, никому неизвестная цивилизация, настолько старая и сложно устроенная, что информация о ней должна была полностью перевернуть наше представление о прошлом Южной Америки. Весь мир наблюдал за этой экспедицией, получая новости по телеграфу. Перси Фоссет планировал добраться пешком до самых труднодоступных мест, прорубаясь сквозь джунгли. Имея колоссальный опыт выживания в таких условиях и учитывая опыт предыдущих экспедиций, он считал, что только небольшой отряд имеет хоть какие-то шансы остаться в живых. На протяжении 5 месяцев приходили доставляемые индейцами посыльными сообщения, которые посредством телеграфа передавались во все уголки планеты. Экспедиция захватила каждого, кто мечтал о путешествиях. Потом сообщения перестали переходить. Прошел год, другой, а любопытство публики все росло и росло. Что случилось с экспедицией Фоссета? Может быть, индейцы захватили их в заложники? Или все умерли от голода и болезней? Вокруг этого было рождено много легенд, написано огромное количество книг. В результате на поиски Фосета отправилось больше поисковых экспедиций, чем на поиски самого Эльдорадо за несколько столетий. Некоторые поисковые партии в отчаянии возвращались назад. Некоторые погибли так же, как и их предшественники много веков тому назад, от голода и болезней. Многих убили индейцы. Были и такие, кто, уйдя искать Фосета, так же, как он, исчезли в джунглях. Поскольку многие группы отправлялись в путь тайно, без всякой огласки, до сих пор нет точных данных, сколько же их погибло. Амазония оставалась непреклонна в своей жестокости. Нам было интересно самим взглянуть на этот неприветливый край. Знакомство с ним началось с аэропорта Пуйо в республике Эквадор. В 200 километрах от Кита, куда мы прибыли в составе экспедиции, организованной клубом путешественников «Ветер свободы». Команда наша была абсолютно разношерстна и состояла из 8 человек. Даниил и Елена были оперными певцами из известного театра. Еще одна пара, Ольга с Александром, были из небольшого северного городка. Плюс мы двое, молодая девушка Ольга и проводник Виталий. Все жаждали приключений, и никого не смущала подписанная накануне отъезда расписка о снятии с организатором ответственности за наши жизни. Нас предупредили, что путешествие будет опасным, и за свою жизнь мы отвечаем сами. Безусловно, результат экспедиции зависел от того, предоставят ли нам надежного проводника и переводчика, которого индейцы захотят принять. В день отлета мы познакомились с проводником Луисом, который нам рассказал, что несколько раз возил группы к этому племени и все обходилось без каких-либо происшествий. И предупредил нас, чтобы мы не вступали с индейцами в споры, были предельно вежливы и, по возможности, щедры. Планировалось, что в рамках экспедиции мы познакомимся с бытом и традициями индейцев племени Гуарани, не так давно вышедшим на контакт с цивилизацией. Для этого нужно было несколько дней пожить у них. В аэропорту нас ждал небольшой легкомоторный самолет вместимостью 4-5 человек. Полет в глубину амазонских джунглей должен был занять около часа. Все вместе за один раз мы не помещались, поэтому пришлось лететь двумя партиями. Летели на небольшой высоте, позволяющей рассмотреть бескрайние и, на первый взгляд, необитаемые джунгли и многочисленные петляющие притоки Амазонки. На многие десятки километров не было признаков жизни цивилизованного человека. Не было дорог и не встречалось каких-либо строений. Поэтому, когда в непроходимых джунглях неожиданно возник полуразрушенный временем остов какого-то завода, у нас возник вопрос, откуда здесь он и чем могли заниматься тут люди. К тому времени мы довольно сносно владели испанским языком и могли расспросить об этом пилота. Он нам рассказал, что в 1970-х годах нефтяная компания построила тут завод по переработке нефтепродуктов. Завезли сотрудников, которые обеспечивали бесперебойную работу завода. Несколько месяцев не было никаких проблем. Но однажды у вождя одного из индейских племен, обитающих неподалеку, заболел ребенок. И он попросил руководителя завода доставить ребенка в больницу, имеющимся на базе вертолетом. Сам ли руководитель посчитал это нецелесообразным, или вышестоящее руководство отказало в просьбе, неизвестно. В результате без медицинской помощи ребенок умер. Наутро после этого все сотрудники завода были убиты. Эквадорские власти направили военных для усмирения индейцев и наказания виновных. Однако никого из племени застать не удалось. Все ушли в сельву. Еще несколько раз завозили сотрудников, но через некоторое время все заканчивалось плачевно, и в живых никого не оставалось. Нефтяной компании пришлось свернуть разработку и бросить завод. В настоящее время на территории Эквадора живет более сотни индейских племен, многие из которых еще не вышли на контакт с цивилизацией. У них до сих пор натуральное хозяйство, как в древности. Некоторые согласны принимать гостей, как племя Гуарани, в которое мы направлялись. Но есть и такие, которые агрессивно настроены против вмешательства цивилизованного человека. Немаловажную роль при этом сыграл и сам цивилизованный человек, У индейцев еще живы в памяти времена каучуковой лихорадки прошлого века. В прессе это событие широко не освещалось, однако по воспоминаниям путешественников того времени зверства на каучуковых плантациях творились неимоверные. Были предоставлены неопровержимые доказательства, подтверждающие, что перуанская амазонская компания осуществляла геноцид в попытке подавить и обратить в рабство это в XX веке местное население. Людей морили голодом, обезглавливали и кастрировали, избивали и поджигали, топили и скармливали собакам. По свидетельствам очевидцев, зачастую из-за невыносимого запаха разлагавшихся трупов приходилось покидать отдельные участки. Поэтому даже дружелюбно настроенные индейцы стали относиться к путешественникам враждебно. В то время, когда Фоссет организовывал свою экспедицию, он надеялся, что сможет прокормить себя, питаясь дарами природы, и не будет представлять угрозы для враждебно настроенных племен. Вьючных животных тоже нельзя было брать с собой из-за отсутствия пастбищ и нападений насекомых. Поэтому экипировка сводилась к минимуму. Для этих мест, считал он, не может быть проводников, страну никто не знал. Однако он надеялся установить дружеские отношения с дикими племенами, которые могут встретиться на пути, даже если это будут людоеды. Его сын Джек со своим другом Рейли Раймелом тоже были физически и морально подготовлены к экспедиции, на которую сам Ферси Фоссет возлагал большие надежды. Он не сомневался, что им удастся отыскать затерянный город, даже несмотря на страшные находки. Он писал об экспедиционном отряде в количестве 80 человек, убитых отравленными стрелами. Описывал путешественников, которых находили зарытыми по пояс в землю. Их оставляли на растерзание огненным муравьям и пчелам. В журнале Королевского географического общества Фоссет сообщал, что извращенная политика, породившая работорговлю в XX веке, и открыто поощрявшая истребление индейцев-аборигенов, многие из которых отличаются весьма развитым умом, побудила индейцев к кровавой мести чужеземцам и представляет собой одну из величайших опасностей при изучении Южной Америки. Похоже, за сотню лет в отношениях между индейцами и белым человеком мало что поменялось. Об откровенно недружелюбных и агрессивно настроенных племенах мы узнали от нашего проводника. По соседству с племенем гуарани живет племя шуар. Древнее искусство шуаров – высушивание голов врагов до размера яблока. Такие головы называются тсанцы. Чехословацкие путешественники Ганзелка и Зигмунд в конце 40-х годов прошлого века несколько недель прожили в племени шуар и очень подробно описали всевозможные обряды этого племени, в том числе и изготовление цанцы. С черепа жертвы чулком снимается кожа вместе с волосами, зашиваются глаза и рот, и все это высушивается над углями до размера яблока. Затем при помощи костяной иглы наполняют кожу горячей галькой и песком. Пока кожа сжимается, пальцами ей придают форму, добиваясь при этом удивительного портретного сходства. Как говорят, до сих пор можно купить на черном рынке настоящую цанцу за 3-5 тысяч долларов. А еще страшнее, что можно заказать цанцу своего врага. Стремясь запретить шуарские обряды высушивания голов хотя бы на окраинных территориях, эквадорское правительство предприняло в свое время карательную экспедицию. Оно направило к шуарам отряды солдат с приказом захватить несколько дикарей, чтобы казнить их в целях устрашения остальных. Вполне естественно, что в результате этого акта все стало только хуже. Весть о карательной экспедиции с быстротой молнии облетела всю территорию эквадорского бассейна Амазонки. И с тех пор опознавательным знаком нарушителей мира среди шуаров стал цвет хаки, цвет солдатской формы. Рассказывают, что вскоре после этого к шуарам отправились двое, немец со шведом, и пропали. Через некоторое время у одного антиквара в Гуаякиле появилась цанца со светлыми волосами. По шраму на щеке определили, что это голова пропавшего шведа. А немец до сих пор числится в числе пропавших без вести. О двух других племенах, Парантинин и Коничана поговаривали, что они людоеды. Тем временем, слушая рассказы проводника и пилота, мы подлетали к селению индейцев Гуарани.